вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» сегодня в эфире снова. Это голос Катерины Негреча, и представлю моих коллег: Александр Янковский.
Это я.
И Стас Юрченко.
И это я.
И мы не случайно вот собрались все вместе. Дело в том, что мы записываем для вас, наши дорогие слушатели, замечательную программу «Крымский вечер», подбивая итоги 2018 года. Я звучу как Снегурочка, да?
Да. Практически как Снегурочка в аэропорту Симферополя с Дедом Морозом, которые вот в последние дни 2018 года ходили и искали должников.
Вот так я, да, должна признаться. Должен. Стасом мы поговорим об этом после эфира. Но на самом деле, я бы, знаете, коллеги, возьму на себя смелость и спрошу у вас ваше личное, очень кратко, если можно, впечатление, может быть, или эмоции от уже ушедшего от нас 2018 года.
Стас, у тебя какие впечатления? А может быть, эмоции?
Ну, не самые радостные, опять-таки, потому что мой родной город вляпался в историю, вот, о нем очень много говорили в этом году. Это было и после того, как задержали украинских моряков, и после Керченского расстрела. Это не самый был хороший год для Керчи, но про город снова услышали очень многие.
Угу. Ну, на самом деле, в 2018 году Крым, мне кажется, вернулся вот в повестку дня, если мы говорим о... Не ставим плюсы и минусы, да, мы просто говорим о том, что о Крыме снова стали говорить, в частности, после, опять-таки, вот, да, то, что произошло в Керчи в октябре, имеется в политехническом колледже, потому что такого никогда не было в Крыму, массовых таких террористических актов, массовых убийств, такого не было в Крыму за все, да, вот, за все годы, там, после 1991 года, после того, как Украина обрела независимость. Мы не берем, конечно, военные действия и все остальное, это раз. Потом, конечно же, снова-таки из-за задержания, из-за захвата, из-за пленения украинских моряков о Крыме стали снова говорить во всем мире. И снова мир как бы обратил внимание, что это вот именно российские военные, российские войска, они контролируют Крым, они оккупировали Крым. После этого появилось и целых две резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, за которые проголосовало большинство стран из тех, кто брали участие в голосовании. И в этих резолюциях четко указано, что Крым является оккупированной территорией России и требует от России, чтобы она оттуда ушла. Ну вот, наверное, это то, что Крым вернулся в повестку дня мировую. Вот на мой взгляд, это произошло именно в 2018 году.
Угу, прекрасно, спасибо, коллеги. Ну и что же, мы как, знаете, круглый стол. А я немного поделюсь, вы меня, конечно, не спрашиваете, но я сама себя спрошу и отвечу на этот вопрос о своих личных впечатлениях и эмоциях. Мне-то в этом году удалось побывать в Крыму, просто понаблюдать и пообщаться с людьми, и у меня не появилось ощущение того, что я попала в другой Крым, поскольку последний раз я была до этого осенью 2013 года, до всех событий, до оккупации, до аннексии. У меня нет ощущения, что это другой Крым, есть ощущение, что там много других временных людей каких-то, которые туда приезжают, и у которых, конечно, остаются свои впечатления, возможно, первые впечатления, да, от полуострова. Я увидела детей, у которых, опять же, эти впечатления, с которыми они будут расти, я имею в виду там детей, которые приехали из соседней России вместе со своими родителями. Но, с другой стороны, я встретила крымчан, которые как были вот такими, какими они были, такими они и остались, и я поняла, что для тех людей, во всяком случае, с которыми я случайно вот так общалась, что Украина также осталась прежней, и я себя там не почувствовала чужой, ну вот если можно так сказать, да, поэтому с этой точки зрения у меня остались, ну не то чтобы, ну может быть даже оптимистические какие-то ощущения, и для меня это было показательно и радостно, потому что могло оказаться все как-то, ну совсем по-другому, если бы я себя почувствовала чужой, как будто бы не в своей тарелке, да, это было бы, ну было бы плохим, негативным.
То есть ты ездила со своей тарелкой?
Да, я ездила со своей тарелкой.
Хочется процитировать одного симферопольского спортсмена: Крым – это Крым.
Да, это точно. Но на самом деле, дорогие наши радиослушатели, мы подготовили для вас не только это, мы так начали, да, я думаю, что у каждого из вас есть также свои впечатления от 2018 года, вы можете ими поделиться в комментариях под этим видео на YouTube. Это также очень важно, потому что...
Все комментарии, которые нас не устраивают, мы удалим.
Это была шутка, но потому что все мы разные, у каждого из нас был какой-то свой опыт, да, повестка новостная в принципе, тоже была, возможно, у каждого своя, потому что все мы смотрим, может быть, разные медиа, разные телевизоры.
А может быть, кто-то занимался вот этим внутренним туризмом, поехал, например, из Симферополя в Евпаторию, у него теперь эмоции, впечатления как бы намного лет вперед.
Может быть, да. Поэтому это очень важно, чтобы вы рассказали о своих чувствах.
Я на самом деле не шучу, да, потому что симферопольцы сейчас в основном сравнивают свой город там не с Севастополем или не с Керчью, или не с Феодосией, сравнивают именно с Евпаторией, потому что вот то, что было устроено господином Лукашевым и его молодой энергичной командой за последние месяцы 2018 года, напомню, когда просто-напросто город встал из-за массового ремонта асфальта, да, вот на самом деле люди сравнивают с теми ремонтами, которые происходят в Евпатории, когда делается там более-менее нормально, не без того, чтобы устроить такой апокалипсис сегодня на территории города. Вот поэтому симферопольцы по-доброму завидуют евпаторийцам.
Так что пишите, несмотря на то, что это не прямая трансляция, пишите свои комментарии, они оставят свой след в истории. Мы таким образом поделимся друг с другом эмоциями. Но радио Крым Реалии круглосуточно, несмотря на праздники, работает для вас на 105.9 FM, на сайте Крым Реалии нас можно слушать. Ну и вот такие вот несколько интересных программ мы также подготовили для вас, чтобы крымские вечера не были тоскливыми без Янковского, Юрченко и Некречи.
Ну что, начнем. Давайте, с чего начнем?
Мы, во-первых, что делаем? Мы подбиваем итоги не просто по всем событиям, мы подбиваем итоги, исходя из того, что вы читали, слушали, любили на сайте Крым Реалии.
Или ненавидели.
Или ненавидели, да.
Угу. Вот. Или же что смотрели.
Или же что смотрели.
Лайкали в Фейсбуке
шерили.
И в Ютубе.
То есть я еще знаю такое слово.
Шерили, да. Это Александр. Это еще новое, еще одно новое, что произошло в жизни Александра Янковского. Он знал это слово, что означает слово шерить. Но на самом деле мы берем таких несколько аспектов. Три буквально. Это что вы смотрели лучше всего, больше всего на Ютубе, на Ютубе Крым Реалии, на Фейсбуке Крым Реалии, и что вы читали на сайте Крым Реалии.
Читали, вот, смотрели, слушали.
Читали, смотрели, слушали. Стас все любит так. Давай тебе дадим слово. Какой материал в топе вообще этого года?
Ну, суперрекордная публикация этого года. Это более 229 тысяч просмотров. Это материал. Я предупреждал, строить мост нельзя. Эксперт о главной опасности Керченского моста. Керченский мост нельзя было строить на существующих там грунтах. Об этом в эфире программы «Завтра» совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «112 Украина», который уже закрыт.
Не канал закрыт, проект закрыт, да.
Заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолога минералогических наук Юрий Медовар. Вот такая вот...
А на самом деле это российский, да, насколько я понимаю, российский специалист? Это не украинский специалист, просто, знаешь, наши комментаторы в Ютубе в особенности часто любят нас упрекать и говорить о том, что вот вы там говорили, вы, да, говорили о том, что Керченский мост не будет построен. А если кто-либо что-либо говорит, то это говорят либо эксперты, либо, значит, люди, которые, либо политики делают такие заявления, поэтому все вопросы адресуйте к ним. В данном случае вот это заявление о том, что мост строить нельзя в том месте, где он построен, это сделал российский эксперт Юрий Медовар. Эксперт, я так понимаю, мостостроитель, да? Он,
да.
Ну, не мостостроитель, он еще раз напомните.
Он разбирается в грунтах, в почве. Он как раз-таки рассказывал о
ученый
том, что...
гидроминеролог.
Строить вот такие мосты арочные на грунте, который не очень прочный, который ходит, вот, который находится в Керченском проливе, нельзя. То есть на скальных породах можно было бы строить такие конструкции. Но вот эта новость очень заинтересовала всех наших читателей. 229 тысяч – это очень много для публикации.
Ага. А вот смотри, значит, ну, напомню, что... Да.
Я
да.
просто перебью вас, Александр, вы не смотрели так далеко в сценарий. У нас просто есть еще аналог, получается, такого же материала, очень популярного, который вышел в телепроекте «Крым Реалии», и там как раз просто есть звук об этом, можем его послушать. Значит, материал на Ютубе назывался «Кто просчитался?» называется «С Керченским мостом». Там 345 тысяч просмотров. Выход этого материала в конце января 2018 года. Практически год тому назад он был опубликован. И там в этом телевыпуске обсуждалось несколько тем. Это украинское оружие в Крыму, приговор Балуху, Керченский мост почти достроен, мечта юного Моцарта из Крыма исполнилась. И обо всем этом речь шла в выпуске. Но самое интересное, это, конечно же, про мост. Вы видите, как эта тема совпадает. И читают ее лучше всего, и смотрят ее лучше всего. Вот давайте послушаем фрагмент этого сюжета.
Его невозможно там построить.
Крымский мост
Он строится в соответствии с графиком.
Мы помогли фактически им построить.
Построить можно все. И из навоза петуха, и из дерьма дом построить.
Это видео набрало более 700 тысяч просмотров на YouTube. На нем российский ученый-гидролог уверяет, построить Керченский мост нереально. Хотя на тот момент строители уже установили треть опор.
Но построить его нельзя. Понимаете, он там не просто стоит, если даже они, не дай Господь, сделают.
Спрашиваем ученого, не ошибся ли он год назад. Гидролог стоит на своем.
Я говорил, что его нельзя строить в этом месте. Понимаете, это очень важно. Нельзя. Арочные мосты можно строить только на скальных породах, на скальном основании. Керченский пород, там нет, там майкопские глины мощностью 1000 метров. Там нет скальных пород. Он просаживается и будет просаживаться.
Разработчики моста уверяют, учли неустойчивые грунты в проливе. Проект готовила компания «Институт гипростроймост» в Санкт-Петербург. Ее гендиректор проектировал переезд через Кольский залив. Теперь это самый длинный мост за полярным кругом. Несмотря на громкий крымский проект, глава компании рассказал о нем лишь в одном интервью.
Те грунты, на которые мост будет опираться, находятся на большой глубине. Мы решили использовать свайные фундаменты на трубах большого диаметра, которые пройдут через толщу слабых грунтов и будут опираться в глины на глубине примерно 60 метров.
Я напомню, что это фрагмент телепроекта «Крым Реалии», который можно посмотреть и на сайте «Крым Реалии», а вот это вот фрагмент, который мы взяли из Ютуба, одна из самых популярных программ этого года.
Угу. Ну, вообще, тема Керченского моста достаточно плодотворна, о нем много говорили в этом году, благо его несколько раз открывали по нему движение, еще будут открывать в следующем году.
Слушай, на самом-то деле вот этот самый Керченский мост, о нем говорили же не только в 2018 году, о нем говорили вот начиная с 2014 года. Да, это было
Керчи
просто...
про него говорят уже несколько десятилетий.
Да, ну Керчь это ж такое дело. Просто дело в том, что после открытия вот этого самого Керченского моста керчанам им ближе доехать до аэропорта Анапы стало, чем до аэропорта Симферополь. Ну, во всех случаях, наверное, быстрее. Это
и точно. Дороги явно будут лучше.
Наверное. Не знаю. Тут вопрос в другом. Дело в том, что с этим мостом же связано, почему так для крымчан, для многих этот мост, он вот является таким, знаете, светом в окошке.
Угу. Да? Ну, а почему он является таковым? Вот реально, там, если Стас говорит про десятилетие, да, как керчанин, кто же еще знает лучше ситуацию, это потому, что по телевизору показывали, раскручивали эту идею, что вот сейчас цены подросли, все дорого, санкции, но мост построят, все подешевеет. Но потому это... что из всех опросов, которые мы там имели за это время, да, люди как раз говорили, ну, мост построят, жизнь будет лучше, будет да. лучше, будет. Да,
символ да, вечного крымского ожидания.
Начиналось это с 2014 года, но напомню, и 14, и 15, и 16 год, оно прошло под лозунгом такого, вот лозунг был простой, надо потерпеть. Да?
Мост построят, мост, будет да, хорошо.
Будет хорошо. В 2017 году, когда стало ну, приближение уже, наметилось строительство этого, завершение строительства Керченского моста, как-то уже более сдержанными стали крымские чиновники подконтрольной России, и уже даже после того, как 15 мая 2018 года было запущено движение по Керченскому мосту, уже перестали даже обещать о том, что вот сейчас прямо-таки снизятся цены. Я напомню, что летом 2018 года, в июле, господину Путину уже задавали во время прямой, значит, прямой линии, из Керчи опять-таки задавали вопросы, когда же ну, хотя бы если не снизится, то хотя бы сравняются цены с ценами в Краснодарском крае. На что Путин сказал, что ну, надо еще подождать, когда начнется грузовое движение по этому самому Керченскому мосту. И вот, 1 октября началось движение грузового транспорта через Керченский мост. Это вот уже как второе да, было открытие, можно так сказать, то, о чем говорит Стас. И выступает господин Аксенов, опять-таки 1 октября, и говорит, что нет, снижения цен не будет, надо подождать теперь открытие железнодорожного сообщения по Керченскому мосту. Мне вот интересно, что они скажут после открытия этого самого движения железнодорожного через Керченский пролив.
Что мы будем ждать дальше?
В конце 2019 года, чего придется крымчанам ждать дальше?
Ну, в общем, это Керченский мост, это, как знаете, режим ожидания этого покращения, хэштег покращения, который популярен.
Будет мост, будут туристы, будет мост, будут продукты, будет мост, будут цены. Все завязывалось на мост, но не только про него. Читали, слушали, и смотрели крымчане.
Да.
Ну, давай, например, какой еще текстовый материал, что,
ну, хорошо, давай второе
поделиться?
Место. Угу. Это новость сайта «Крым Реали». Журналисты обнаружили на Севастопольском кладбище бюст Януковича-младшего. Плюс видео-фото. Я напомню, на Братском военном кладбище в Севастополе появился надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича, Виктору Януковичу-младшему, который, по сообщениям прессы, погиб на озере Байкал в марте 2015 года. Как сообщает корреспондент «Крым Реали», на небольшом постаменте установлен бюст с указанием дат рождения и смерти 16.07.1981, 20.03.2015. Младшего сына бывшего главы украинского государства, который в феврале 2015 года бежал из Украины в результате событий «Революция достоинства». Очень много набрало и видео, вставленное в эту новость. Я помню, что нас очень много цитировали после этой новости. Об этом написали практически все украинские СМИ. Вот, видео показывали тоже на разных телеканалах.
Ну вот, да.
Нет, на самом деле, это такая тема... интересная тема. Ну, Крым и Крым и Янукович, они в определенной... Я имею в виду старший Янукович, они в определенной степени связаны. Потому что именно через... Если мы поверим той официальной версии, которая распространялась, и которая говорил Янукович, что он бежал именно в Россию через Крым. И его там на российском военном корабле, его переправили уже из Севастополя, когда ему не удалось улететь из Донецка. Да, он тогда уже автомобилем, они приехали в Севастополь, и оттуда его уже забрали в Россию. И вот с тех пор он на территории Украины не появляется. А в самом Севастополе наши корреспонденты, насколько я помню, да, передавали, что там была Людмила Янукович, да, замечена в этом городе.
Ну, она где-то там живет, и на самом деле я слышала то, что не в прессе было, да, что действительно ее могут, а там в Ялте, например, видели ее местное. Вроде как она, может, живет и в Ялте. Ага. Вроде как и бизнес какой-то есть, но опять же, это так, люди говорят, подейкуют, рассказывают, что да, что она живет в Крыму.
А вот теперь, знаете, я хотел бы напомнить о том, что Крым Реали — это не только радио, которое вы можете слушать на 105.9 FM, это не только что у нас, не только социальные сети, например, Facebook там, но и также такая социальная сеть и видеохостинг, он же, в принципе, это YouTube. И вот программы, не только программы, радиопрограммы вы можете там слушать и смотреть, но также смотреть и телепрограммы, а также самые разные опросы и другие интересные видеоматериалы на канале YouTube Крым Реали. И вот самый популярный материал 2018 года – это программа про туристический сезон в Крыму. Его посмотрело вот на данный момент уже 776 тысяч раз его посмотрели. Почему так? Значит, наверное, потому что называется программа «При Украине легче было. Итоги сезона 2018». Эта программа рассказывает о том вообще, ну, пытается дать ответы на вопросы, почему богатые россияне не приезжают в Крым, кому разрешают вести бизнес на полуострове, как вот тот же самый Керченский мост повлиял на туристический поток в оккупированный Крым, что знают российские туристы о притеснениях крымских татар и, вот что тоже интересно, как Львов и Донбасс встречались в новом свете. А журналисты «Крым Реали» объехали курортные города Крыма, это вот Суда, Калуш, Бахчисарай, Новый Свет, до Джанкоя не доехали, но и расспросили у местных жителей и туристов, как прошел этот курортный сезон. Вот, например, что они услышали в Судаке. Давайте послушаем, что сказали предприниматели. Говорят, что при Украине было легче, а сейчас приходится работать.
Много легче.
А почему?
Налоги будут намного меньше. Я столько плачу, я не успеваю. 19, 20. На обогащение ни копейки. Я забыл, как доллар будет. Здесь поели, и следующий год опять. Берешь опять начало, даешь долг, зимний прожил, и опять из года в год.
Вначале было много людей, но они просто проходили мимо, ничего не покупали, как бы такое. Не знаю, мне кажется, это связано с бюджетными, как бы, организациями. Когда бюджетники приезжают, люди, которым заплатили за проезд, за проживание.
Я вот, кстати, именно такое видел в Евпатории летом 2015 года, когда на набережной не открыты никакие магазинчики, там не продают сувенирную продукцию, нет всяких детских тиров, все просто закрыто, потому что люди там есть, но деньги они не тратят.
Подожди, вот приехал турист, и где он по-твоему, может, если все ларьки закрыты, где он купит себе бутылочку марочного боярышника? Турист приехал из России, как бы.
Он с собой его привез.
Привез с собой? стоит тоже? То есть даже боярышники
магазинчики, магазинчики какие-то, там даже когда там начало сезона, там мертвые полмесяца июня, например, если раньше там все работало и как-то не было проблем с доступом в кафешки, люди везде были, отдыхающие, как рассказывают там, опять же, местные, понятно, что самый дешевый сезон, это украинцы в основном приезжали, а в пик сезона, ну там, во всяком случае, мне рассказывали так собственница отеля, что в пик сезона мы знали, что у нас там приедут, да, россияне, которые готовы потратить деньги. Но мы знали, что у нас также есть и украинцы, которые приедут, пусть там в начале, в конце сезона, и они, в принципе, тоже будут тратить деньги, и у нас все было расписано, все было понятно. И были какие-то, не знаю, игровые, ну, вот эти как с игрушками автоматы, какие-то развлечения, набережные. Они
но автоматов сейчас хватает,
без
игрушек.
Ну да, но я имею в виду, что как-то развлечений было больше, и люди могли себе этого больше позволить. Сейчас действительно впечатление, что все экономят, а какие-то, не знаю, там выпивку и еду и прочее покупают в магазинах или же питаются вообще в самых недорогих каких-то вот этих фастфудах, столовых.
Слушай, а вообще можно отличить туриста из России от туриста из Украины вот просто по внешнему виду или нельзя?
Можно.
Можно?
Да.
А как? Ну, скажи, вот ты ездила, да, ты смотрела вот на этот курортный сезон, как их можно отличить?
Ну, во-первых же, стоит сказать, что сейчас их, ну, как, если мы вспомним там до 2014 года, я опять же, как вы-то житель Крыма, а я как турист, вечный турист, материковый, то, наверное, раньше это, может быть, был более шикарный отдых у них, там какие-то более масштабные застолья в кафе, в ресторанах.
Почему так
более
было?
Более выпившие
что...
люди вечером на набережной или в тех же караоке, как-то вот это бросалось в глаза. Из того, что сейчас, их, в принципе же, из России туристов-то, ну, больше, да, там, встретить кого-то с материка сложно. Есть, в принципе, украинские номера, но это не так часто. А, в принципе, я видела тех же людей, ну, их совсем уже мало осталось. Если у вас ресторан, в котором там раньше каждый столик был бы в обед занят, то сейчас там среди 15 столов у вас 2 столика заняты, и люди не заказывают там так много и так дорого, да, там бульон, что-то недорогое. Но вот вечером выпившие, я видела собственными глазами, там мамочки с детьми или вот семьи, прям, я не знаю, боярышник или
выпившие,
что,
мамочки,
сильно выпившие.
Да.
Ну, я просто не сильно пью. И для меня это странно, если тем более, если ты с ребенком, да, и ты там шастаешь по магазинам и неадекватно себя ведешь, еле стоишь на ногах и прочее. То есть, в принципе, такая слава российского туриста, она присутствует за границей, да, что
ну,
мы знаем, что они так любят отдыхать.
Они же приехали как раз именно за границу.
Да, и поэтому вот такое присутствует, и по таким каким-то штукам можно их распознать.
Вот, кстати, жалуются не только бизнесмены, которые работают в туристической отрасли, да, но жалуются и сами туристы. Но бизнес жалуется на туриста, а турист хочет забрать их заработок. Давайте послушаем следующий фрагмент.
Вот эти туристы из Башкирии ищут варианты, как в Крыму сэкономить. Шутят, если не хватит денег, останутся здесь работать.
30 тысяч на 10 дней, да, желательно. Дорога.
Всегда же хочется по минимуму.
Да. Нет, оно хоть как. У нас просто с собой ровно 30, куда надо делать. Только если остаться поработать. Да.
По данным российских туристических сайтов, Судак в 2018-м стал одним из самых популярных курортов Крыма.
Вот раньше для российских туристов в Крыму было раздолье. Приезжали люди из Москвы, а цены на продукты, на, я не знаю, на овощи, они были гораздо дешевле. Сейчас цены такие же, как в Москве, и поэтому ехать уже в Крым не так комфортно для россиян. Приходится экономить.
Ну, а ты не находишь, что, может быть, потому что раньше для них было так комфортно в Крыму, поэтому вот все так и произошло?
То есть нужно было...
А я не знаю.
Никакого гостеприимства, да?
А сейчас вы думаете, комфортнее как-то в Крыму? Ну, правда, вы посмотрите, опять же, по этим...
Нет, я не говорю, что сейчас комфортнее. Я говорю, что если раньше для них так было комфортно, то они думали, что вот давайте как бы... Ну, поэтому и было такое массово. Ведь, ну, россияне согласны...
Раньше было дешево для них,
да,
вы понимаете?
Да, надо было вводить туристический сбор,
нет,
чтобы
ну,
вот
правда,
платили больше.
Ради справедливости. раньше вот этот вот разрыв в зарплатах в соседней России, они приезжали в Крым, чувствовали себя просто как короли и могли себе позволить очень-очень многое. Сейчас же мы слышим, что рассказывают крымские бизнесмены, что это в основном, ну это и так и есть, если ты общаешься с людьми, это пенсионеры или крымские бюджетники, которые не будут разбрасываться деньгами, при том, что Крым реально сегодня, даже для там москвичей и питерцев, это дорогое удовольствие.
Да, смотри, ну подождите, как бы их никто не заставлял поддерживать господина Путина в вопросе оккупации и аннексии Крыма. Вот, например, в Алуште, опять-таки сейчас мы вернемся к этой телевизионной программе, к ее фрагменту, в Алуште туристы, им, значит, не нравится ни пляж, ни сервис, они говорят, что все это Советский Союз, а как они это конкретно говорят? Вот мы сейчас прямо услышим фрагмент из этой программы. Давайте, вот, значит, Алушта, туристы.
Пляжи хорошие, раз. Ну, во-вторых, надо, конечно, и пляжи делать, убирать, в принципе. Пляж. Феодосия, вот пляжи у них тоже все заросло, разруха там в Феодосии стоит. Вот. В Ялте так, ну, в принципе, нормально. Это Советский Союз, это не заграничный, понимаете? За границей там другое. Сервис тут чуть похуже.
Уровень обслуживания, потому что, ну, это, наверное, беда как бы всего как бы, пока что Крыма. Потому что платишь хорошие деньги, но натыкаешься...
Верните зону купания!
Очень
куда вы плывете?
Мне нравится сервис, мне нравится все. Чувствую себя здесь как рыба в воде.
Мне очень не нравятся вот эти обжорные ряды, которые, ну, безобразный вид, да, и как бы там антисанитария.
Цены, допустим, сейчас еще по сравнению с общероссийскими кусаются. А так, в принципе, что здесь можно улучшить? Это Крым. Ну, инфраструктуру немножко развить, дороги, транспорт.
А вы знаете, мне на самом деле я понимаю, почему вот женщина сказала, что ей все нравится. Так вот, судя по голосу, как бы она застала Советский Союз, и, может быть, ей нравится, как бы ей нравится стоять в очередях, ей нравится платить дорого, ей нравится, что, может быть, что-то доставать из-под полы там, и так дальше.
Как нет
бы.
Очередей только в Крыму.
Шмон на вокзале, может быть, ей нравится, ну и так дальше.
Ну и мужчина, который сказал о том, что это Советский Союз, да, значит, ну где-то был за границей, да. Видел, как может выглядеть отдых, и не тоскуют по Советскому Союзу, и, собственно, потому что мы же слышим, что хочется, чтобы вернулся.
А чего же он тогда приехал, если он не тоскует по
Советскому
Союзу?
Дело в том, что там просто был плохой звук. Дело в том, что в этом же сюжете, в этой же программе, было несколько людей, которые сказали, что приехали в Крым отдыхать, потому что других вариантов не было. Одна девушка там была, она сотрудница МВД, а им нельзя посещать, как бы, ездить за границу, ну, вот с Крыма немножко.
Да, они, а что ж в Крым едут
да,
тогда?
Они все-таки приехали за границу и нарушили там украинский закон, ну, ладно. А еще был один человек, который мужчина сказал, что его не выпускают из-за границы, потому что у него кредит. Ну, то есть долги какие-то перед банком есть. Точнее, даже долги, да, а не кредит.
28 тысяч крымчан не могут.
То есть там есть еще часть. И на самом деле часть людей, они вынуждены ехать вот хоть куда-то, и они поэтому приехали
дома
в Крым.
Дома едут в Сочи.
Да. Подожди, то есть у человека нет денег, чтобы погасить кредит, но деньги, чтобы поехать в Крым, есть.
В дорогущий Крым.
По-моему, он обманывает, да, как бы.
Ну, вот что есть. На самом деле, по отдыхающим, вот судя по отдыхающим, опять же, мои впечатления, у меня такое ощущение было, что это вот все какие-то действительно чиновники, опять же, там, сотрудники полиции, какие-то, ну, вот такие, такое впечатление от всех отдыхающих, то есть это не молодежь, вот, например, Коктебель, это всегда было место, где отдыхала молодежь, самая разная, креативная, какие-то сумасшедшие просто и внешне выглядящие люди, множество разных фестивалей, это вот как-то меккой было для таких молодых, креативных людей, а сейчас же это просто вот как, ну, маршем марширую, я не знаю. Вот.
А ты знаешь, кстати, почему ты не увидела молодых людей, точнее, может быть, ты увидела молодых людей, но тебе показалось, что очень много там полицейских, да, там, или кого-то, ну, таких силовиков все-таки. Да, дело в том, что вот, например, в России общее количество сотрудников органов внутренних дел, оно составляет, ну, приблизительно почти 800 тысяч человек.
Угу.
А им за границу нельзя выезжать, да, и вот представь, 800 тысяч человек, у кого-то там есть еще семья, дети у многих, и вот их всех отправляют в Крым. Да, ну вот поэтому, может быть, так действительно и есть, что Крым стал таким, знаете, курортом для тех людей, которые поддерживают режим в России.
Давайте отвлечемся чуть от туристической темы, мы к ней обязательно вернемся. Вот, давайте про сайт. На третьем месте раздел мнения, автор Сергей Стельмах, как Аксенов оказался создателем «Новороссии». Чем больше времени проходит с момента аннексии Крыма России, тем больше появляется новых подробностей и версий о событиях так называемой «русской весны». Теперь участники кремлевских авантюр в Украине пытаются переложить на крымское руководство ответственность за гибридную войну на Донбассе. Диверсант и отставной офицер ФСБ России Игорь Гиркин Стрелков назвал российского главу Крыма Сергея Аксенова одним из главных организаторов «Новороссии». Ранее Гиркин публично признавался, что участвовал в аннексии Крыма под видом командира местных ополченцев, а после отправился с группой боевиков дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.
Ясно. То есть это привлекло внимание. Но, хотя на самом деле интерес, вот если мы посмотрим на российские медиа, то интерес к господину Гиркину его практически нет. Да, потому что он из такого, знаешь, там он был очень супер популярной личностью в российском медийном пространстве в 2014 году.
В 2015 году.
Его представляли таким героем, который захватил Славянск, но вот это показывали пример восставшего народа Донбасса, они тогда говорили. Вот Гиркин приехал из России и восстал там фактически, да, а потом Гиркин начал говорить, что там вообще никто не хочет никакого отделения от Украины не хочет. Потом господин Гиркин стал рассказывать, как он и его подконтрольные ему там боевики в Крыму, как они сгоняли депутатов крымских, да, для того, чтобы они голосовали за проведение так называемого референдума и так дальше. И постепенно, значит, господина Гиркина просто-напросто перестали показывать российские телеканалы, а раз его перестали показывать российские телеканалы, о нем стали просто-напросто россияне забывать.
Быстро случается, да. Повтори что-нибудь раз 20, и все начнут.
Что, вернемся к Ютубу или поговорим про то, что же смотрели на Фейсбуке? Наши подписчики.
А давай Facebook. Слушай, потому что надо напомнить, что вы можете на самом деле получать информацию от Крым Реалии. Ну, мы взяли такие аспекты сегодня: YouTube, Facebook и сайт Крым Реалии. Есть же еще, можно сказать, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм.
Почтовая рассылка Крым Реалии Дейли. Инстаграм и Телеграм.
Боже, как это? Твиттер, Твиттер.
Можете слушать там аудиокниги Крым
Реалии. Все это есть. Но вот на Фейсбуке очень неплохо на самом деле идут, что называется, SM-ролик, да, social медиа,
видеоролики. Это когда мы взяли видео и понаписывали сверху еще текстом чего-нибудь, чтобы человек мог смотреть видео даже без звука, просто его читать.
И за короткое
чтобы
время
его никто
получить...
не мог подслушать.
Да, никто не мог подслушать. И там за короткое время, там если сюжет можно смотреть 7 минут, 10 минут, то там за минуту, за 2 минуты вся суть как бы изложена. Вот и может быть и поэтому, да, потому что Facebook аудитория хочет быстрее получить информацию и больше ее получить. Вот таким образом получается, что заходят какие-то видео. Стас, например, что
в топе? На первом месте у нас видео, которое набрало больше 1000 комментариев, 9617 шеров и 4000 лайков. Видео называется «Крым медленно превращается в пустыню». Вообще, это видео, конечно, нужно смотреть, но мы его все же послушаем.
Да не надо нам из Украины вода. Не надо. Пускай они подавятся ей.
Попить и то по-настоящему воды нету.
Она или горькая, или солененькая.
Катастрофа. Все засыхает. И все мучаются.
Вот это был максимальный уровень. Вот, скажем, днем на метр вода уходит. Вот, пожалуйста. А что будет завтра? Вот там вода будет.
Надеемся, что Россия это все сделает. Будем ждать.
Да, с водой как-то неудобно вышло. На самом деле можно просто... Я могу только просто вот повспоминать те самые разные обещания, которые давали крымские чиновники в отношении воды.
Опреснять,
например, воду, да, что воду будут опреснять. Потом были обещания, опять-таки, со стороны чиновников. Вот не помню точно, сам господин Аксенов это обещал или нет, но, во всяком случае, на тех заседаниях, где он присутствовал, там ему предлагали, что необходимо просто-напросто вот со сточными водами, да, что-то делать и повторно их использовать. Дальше говорили о том, что необходимо
отремонтировать всю систему.
Но ничего на самом деле не сделали, даже вот за эти 4 года российской оккупации Крыма. И даже...
Почему? А подземные воды поиспользовали?
Поиспользовали, да, но имеется в виду, даже в Коктебеле не построили очистные сооружения, и как шли, вот, да, неочищенные воды в Черное море, так они продолжают идти. Что касается вот этих трех водозаборов, которые сделаны на севере Крыма, их сделали для чего? Их сделали для того, чтобы вот эту воду из-под земли выкачивать и перенаправлять по Северо-Крымскому каналу в Феодосию и в Керчь. Дело в том, что это два города, которые наиболее сильно пострадали от отсутствия Днепровской воды. Просто-напросто потому, что там других источников воды нет. Ни в Керчи, ни в Феодосии. Да, в Феодосии там есть рядом гора. Там когда-то давным-давно, еще тысячу лет, наверное, и 2000 лет назад, потому что это достаточно древний город. Даже,
чуть, наверное, помоложе Керчи.
Да, чуть подревнее Керчи, наверное, даже. Вот. Там воду собирали. Она шла с гор, и была проложена такая система древней канализации, которую, кстати, находили во время раскопок и прокладки канализационных труб сейчас в Феодосии. Эти трубы все находили, по ним вода собиралась и шла в фонтаны, в центр города, но этой воды не хватает на то количество людей, которые сейчас живет в Керчи. В 2014 году таким пожарным образом решили эту проблему водообеспечения воды, когда просто-напросто перебросили воду из Белогорского и Тайганского водохранилища через Северокрымский канал, там разрыли, где текла речка Табиюк-Карасу, и пустили эту воду.
Разрыли полностью реку, прошлись по ней бульдозерами, зацементировали и превратили ее в канал.
Но на самом деле дело-то в том, что сейчас вот это Тайганское водохранилище, оно пустое, и Белогорское водохранилище тоже пустое. И с июля этого года исключительно вот Феодосия и Керчь, они сидят исключительно на подземной воде.
Это радио «Крым Реалии», Александр Янковский. Я просто не знаю, что добавить к этой теме. Это прям специалист здесь вот сидит, Александр Янковский, это 100% в этом вопросе. Стас Юрченко, мой коллега, Катя Некречи. Это «Крымский вечер». Радио «Крым Реалии» работает для вас круглосуточно. В праздники, в праздничные дни мы записали для вас несколько программ. Эту программу мы тоже делаем в записи. Но это не мешает вам писать комментарии под этим видео в YouTube или готовиться к тому, чтобы позвонить к нам, когда мы выйдем в прямой эфир. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Я снова буду приставать к вам с этим сайтом «Крым Реалии». Что же там читали в этом году наши дорогие читатели? А читали они такое. Крымчане чувствуют себя обманутыми. Сколько зарабатывают жители полуострова? Это текстовая версия радиоэфира нашего коллеги Александра Голубова. В этом эфире шла речь о том, какие же заработки сейчас у крымчан, довольны ли они ими. Например, политолог Евгения Гринова, которую включали в эфир, рассказала о том, что для крымчан все эти суммы в 28 тысяч рублей, 29 тысяч рублей, что хватает людям на жизнь.
Да, но дело в том, что вот официальная статистика, она говорит о том, что в 2017 году, если мне не изменять память, средняя зарплата составляла в Крыму якобы 26 тысяч рублей, а в 2018 году в районе там 27-28 тысяч рублей. Но дело в том, что с кем не общаешься из крымчан, все говорят, что они не видят такой средней зарплаты. Может быть, как бы максимальная зарплата, да, но далеко не средняя. Поэтому доверять ли статистике, это самый главный вопрос крымский. Во-вторых, опять-таки, если брать среднюю зарплату, если, может быть, у чиновников крымских зарплаты какие-то очень большие, а у учителя там, или там, социального работника у него зарплата там, 12-15 тысяч рублей, да, она там, приближается к минимальной, то, может быть, где-то оно и выходит на среднюю. Но это вовсе не означает, что это зарплата является распространенной там.
Можно еще нам послушать про туризм в Крыму? Но это же самая популярная тема, так или иначе.
Хорошо, тогда я снова вклинюсь. Давай. Вот на пятом месте, наконец-таки, нашего топа на сайте появляется тема туризма. Кроме того всего прочего, что мы делаем на Крым Реале, у нас еще есть обзоры крымской прессы. Два раза в неделю мы для вас, дорогие читатели, читаем все крымские газеты и находим там все самое интересное. Заголовок «Туристы перестали приезжать». Заголовку материала обязан тексту из газеты «Крымская правда». В статье «Крым ямочный» поднимается проблема плохих дорог на полуострове. И в статье рассуждается о том, что вот приезжают по Керченскому мосту люди, и первое впечатление, которое у них появляется от Крыма, это убитые дороги. То, что в 2014 году, когда много россиян после аннексии приехали в Крым, они получили очень плохое впечатление из-за разбитых дорог.
А и решили больше не приезжать.
Их кто-то
туда звал вообще?
Ну как же туда попали, понимаете?
Но решили не приезжать, и это уже что-то хорошее.
Да, это есть как бы... мир, не знаешь, не без хороших новостей.
Так, возвращаемся, кстати, к Ютубу.
Да, к Ютубу. Дело в том, что вот опять-таки еще один из самых популярных выпусков. В июле 2018 года вышла телепрограмма. Такого провального сезона в Крыму еще не было. Середина сезона, это как раз самый пик сезона, июль, и цены крымчан и туристов. Вот насколько они радовали или не радовали, давайте вспомним.
Хотелось бы подешевле. 100 рублей, это еще дорого. По 70 – вкусно.
Черешни обязательно. И, ну, перстики. Цены вполне устраивают. Цены надо гулять по рынку.
Абрикосы. И почем абрикосы?
По 80. Как бы нормально.
Покупаем очень редко, потому что дорого. Перстики очень дорогие, малина, смородина очень дорого. Поэтому абрикос дорогой. Хотелось бы подешевле.
Ну, так все, спасибо.
Хорошо. Приятного всем аппетита.
Спасибо, приятного всем аппетита. Ну, вот такие впечатления о ценах.
Ну, да, да.
То есть, будет. Еще раз, в принципе, ну, это не новость абсолютно ни для кого. Я думаю, что патриот вы каких-то событий, которые случились практически 5 лет тому назад или нет, все равно цены кусаются, это ощущают, в принципе, все. Есть какие-то экономические реалии,
да.
Которые... А потому что надо понимать, что Крым – это не просто территория, что это территория с неопределенным статусом, это оккупировано, потом аннексированная территория. И, ну, вот так, видите, кто приезжает отдыхать, те, кто не могут поехать в место, где получше.
Которых не выпускают, да, в то же самое место. Но я не исключаю, да, я разговаривал со многими людьми, опять-таки, которые говорили о том, что Крым для них был таким вот любимым местом отдыха. Я имею в виду сейчас россиян. Любимым местом отдыха там до 2014 года. И многие говорят, что ну вот как-то, да, Крым изменился, мы поэтому и не очень хотим сюда приезжать. Но давайте, тем не менее, давайте еще, потому что курортный сезон, он был в центре нашего внимания. Внимание, давайте еще послушаем фрагмент одного из видеосюжета. Это про ночную жизнь Коктебеля.
Oh, yes.
Да, вот давайте окунемся в эту ночную жизнь.
Недаром Коктебель когда-то называли меккой меломанов и музыкальной столицей полуострова. На вечерней набережной можно насладиться песнями 80-х. Хитами 90-х. Послушать уличную рок-группу. И, наконец, попасть на дискотеку с современной музыкой. А в местных клубах вечером здесь даже проводят...
Международный чемпионат по фехтованию.
Посмотрим, что же сейчас в Крыму называют международными соревнованиями. Три участницы из Беларуси, Украины и России выясняют, кто из них лучшая танцовщица в произвольной программе. Затем с аукциона продают приватные танцы. Александр из Донецка заплатил почти $100 за один такой. Парень работает диджеем. Мы попросили его оценить ночную жизнь Коктебеля.
Хреново. Вот хреново. Ночная жизнь хреново. А что не так? Формат музыки не тот немножко. Публика нормальная, вот музыка и диджей такой.
Александр сравнивает Крым с Донецком. Говорит, что несмотря на комендантский час, так называемый ДНР, все же существуют хорошие клубы, где можно оторваться. Впрочем, работают они только для избранных.
Да, комендантский час, он дает о себе знать. И многие люди, которые тусили раньше вот прям активно, они сейчас, конечно, немножко теряются, потому что негде отдыхать. Не то, что негде, они не могут себе этого позволить, потому что те клубы, которые закрыты, туда довольно дорого попасть.
Ну вот все плохо, а они все равно едут.
Ну, надо было еще видеть. Вы можете найти без проблем этот сюжет. Все сохранено в архивах Крым Реалии, на сайте и в Ютьюбе, потому что это шикарно, на самом деле. Там еще эти, особенно эти международные соревнования,
стриптиза,
да. Это просто, ну, все выглядит, конечно, скажем так, по-простому. Обычный вечер в обычном таком кабаке. Вот как-то, вот так это выглядит.
359 тысяч просмотров у этого выпуска передачи было. Поэтому найти его бы довольно просто. На самом деле, я вот смотрю, что у нас в топе Ютуба туризм за туризмом. Первое место – туризм, второе место – туризм, третье место – туризм. И что вы думаете, на четвертом месте?
Наверное,
у нас снова туризм. Что же стало с Крымом без украинских туристов? Эта передача вышла в июне 2018 года. Там есть очень интересный опрос. Спрашивали, планируют ли люди отдыхать в Крыму, во Львове, Запорожье, в Харькове и в Донецке. Давайте его послушаем.
Не собираюсь.
Не собираюсь, потому что я себя не буду там чувствовать безопасно.
Там сейчас много россиян, украинцев мало. Что-то отпугивает.
В Крыму дороже, чем за границей, и сервис, наверное, гораздо хуже.
Нет,
и очень жалею. Я не знаю, какое отношение к туристам из Украины. Он в оккупации. Как туда можно ехать?
Я смотрел видеокамеры. Там так хорошо. Пляжи абсолютно свободные. Купайся, вот только некому. Ну, конечно, что я не поеду, потому что это прежде всего аморально.
Я позавчера вернулся только с Крыма. Побыл в гостях у внучки и вернулся. Пару раз искупался, немножко загорел, пообщался с людьми.
Нет, деточка, я пенсионер, за что ж я поеду в Крым?
Смысла не вижу. Ехать к людям, которые нам не рады, которые нас предали.
С удовольствием бы поехали, с удовольствием. Если получится, поедем.
Я им не дам денег, нет.
Вот только доделали загранпаспорта, и уже как за границу, получается, все-таки хотелось бы затурить. А красивая природа, ландшафты.
Я считаю, что никто из граждан Украины вообще туда ездить не должен, чисто из принципа. Когда он уже будет деоккупирован, тогда уже можно.
В Крым нет, не еду, потому что вот небезопасно.
Нет. Мне скучно там, в Крыму.
В Крыму.
А почему по Крыму?
Самое любимое место.
Чтобы туда ехать, нужно очень много денег.
Не собираем. А не получается по времени?
2 года вот в Крыму был.
А почему в Крыму?
Ну, дядя там живет.
Нравится.
Приглашает. Ну, а почему не ходит?
Нет, пока нет возможности.
Вон, Краснодарский край.
А в Крым не собираете?
Пока не собираюсь, говорят, дорого.
Говорят, дискуссионный дорого. Вопрос, получается, для украинцев, ездить отдыхать в Крым или нет. Вот я точно так же смотрю по своим друзьям, знакомым, для кого-то ездить отдыхать в Крым, это и вправду аморально, потому что там есть десятки политзаключенных, есть целая репрессивная машина, которая работает против крымчан. Вот. С другой стороны, многие говорят, что а почему же нам туда не ездить, если это наша территория?
Ну, велика ли эта дискуссия? Она может быть и велика, но в очень как-то, мне кажется, небольшое количество людей задумывается над этим, потому что это настолько сложно, и Крым теперь стал настолько менее доступным в плане, как даже туда добраться.
Ну, прямой поезд уже не ездит,
что даже
неудобно.
Если ты нас так любишь сильно Крым, это просто, ну, это мука какая-то, ну, это админграница. Ты, вот если ехать из Киева, ты едешь сначала на одном автобусе, это долго, дороги там в Херсонской области уже похуже, это все в ночь, рано утром ты на админгранице, где проходишь вот это все, да, два круга, ну, не назовем ада, но все-таки, да, ты с документами стоишь, с детьми, ну, я понимаю, то есть в основном в очереди люди, это те, которые едут там или к родственникам, или возвращаются домой, а потом тебе надо еще раз пересесть на один автобус, тебя еще раз повезут, а потом еще раз надо пересесть, если ты там едешь не сразу там в Симферополь, в Ялту, куда-то туда. Ну, то есть, если ты поглубже едешь куда-то в маленькие совсем города или поселки, то это еще дольше ехать. Это очень утомительно и очень унизительно. Вот лично мои впечатления просто как человека. Поэтому
вердикт от Крыма, турист должен страдать.
Человека, который готов пойти на такие жертвы из-за своей любви к Крыму.
Ради чего,
и да? Ради чего, да. Действительно, дешевле получается поехать куда-то, вот даже, может быть, за границу, ну, или вообще вот в Одессу, в Одесскую область, Николаевскую область, почему нет?
Хорошо, давайте вернемся к нашему топу, вернемся к Фейсбуку. На втором месте нашего топа с полутысячу комментариями, 14 тысяч репостами и 521 тысячи просмотров «История Владимира Балуха», где называется «Несгибаемый». Это тоже SM-видео, где маленькое квадратное видео с текстом на нем, вот, которое нужно все же смотреть и читать, но мы опять будем его слушать.
Мы давай послушаем, потом прокомментируем.
Заставить население быть лояльным. Чтобы сидели все как мыши под веником. Сидели, не вякали. Приехали, мне говорят, может, ты уже определяйся, уезжай отсюда, или ты что, сидеть хочешь?
Он сказал, я паспорта российского брать не буду. Ви каже, хоч що хочете, я брати російський паспорт не буду. То я не признаю.
Постоянні провокації зі сторони адміністрації учреждення, які приносять йому вкусні продукти питання, соблазняє його все-таки почати приймати пищу.
На самом деле, это ж не Путін всім этим колотить, от этой всей ситуации. Путін это производная от этих людей. Которые этого действительно хотят видеть, как человека могут заставить, сломать, прижать к ногтю, чтобы он вот сидел и не вякал, как они.
Я напомню, что в октябре 2018 года Российский Верховный суд Крыма осудил украинского активиста Владимира Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии, штрафу в размере 10 тысяч рублей. Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел. Балуха обвинили в хранении боеприпасов и дезорганизации работы изолятора временного содержания. Угу. Балух признан политзаключенным.
Но вот это самая так называемая дезорганизация, это имеется в виду, когда его уже взяли просто и посадили в тюрьму, да, там ему как бы пришили вот еще один срок. Хотя на самом деле правозащитники говорят, что пострадал Владимир Балух не за то оружие, которое якобы нашли на территории там
патроны на чердаке.
На чердаке, а просто из-за того, что на крыше его дома он уже после аннексии установил флаг украинский. Да?
И еще повесил табличку
на своем доме, что это улица Героев Небесной Сотни. Вот. И это на самом деле, это вопрос уже здесь, знаете, наши дорогие радиослушатели, вопрос человеческой совести, да, потому что если вам нравится, когда людей сажают в тюрьму просто так, если вам нравится, когда людей бьют просто так, и вы думаете, что вас это не коснется, то я думаю, что практически в 100% случаев это точно вас коснется. И вы тогда не будете понимать, за что бьют вас или за что бросают в тюрьму вас. Потому что это вот такая вот ситуация, это такая система, государственная машина российская, в которой жизнь человеческая ничего не стоит. Вот Владимир Балух, он готов воевать с этой машиной, да, по крайней мере, вот своим таким протестом. Владимир Балух обычный крымский фермер. Он не, знаете, он не там не политик, он не народный депутат, он не бизнесмен крупный. Он просто фермер, который выращивал хлеб на своих полях.
Продолжим топом сайта. Мы добрались еще до шестого места. Что интересно, шестое и седьмое место занимают тексты одного автора. Вот как вы думаете, кто смог попасть в топ-10 публикаций?
Александр Янковский.
Два раза. Еще вариант.
Виталий Портников.
Именно.
Вот.
Именно. Мнение Виталия Портникова.
Мнение не публикуют на сайте Крым Реалии.
А, это мнение раздел. Простите, не услышала. Да. Я просто в любой непонятной ситуации сразу говорю, Александр Янковский топ. Best
Александр
of the best,
Янковский тоже вошел в этот топ, да.
Вот.
Виталий Портников вот написал, лучше бы Путину вернуть Крым, говоря о предложении президента России Владимира Путина вернуть Украине захваченное во время аннексии Крыма в 2014 году корабли и военную технику. Портников пишет: реальность отличается от воображения Путина хотя бы тем, что существует украинская реакция на предложение о возврате кораблей, и политиков, и общественного мнения не оставляет сомнений в том, что крымский спектакль не удался, и выступать в роли щедрого дарителя чужого имущества Путин не будет. Российскому президенту был предложен простой вариант: корабли должны быть возвращены вместе с украденной территорией. На самом деле, по-моему, это лучший выход и для самого Путина, который получит возможность завершить президентство не в разваливающейся, а восстанавливающейся стране, и для населения России, которому будет предоставлена возможность возвращения из средневековья в цивилизованный мир, и для населения Крыма, которое перестанет жить в условиях аннексии, санкций и самоуправства оккупационного режима.
И это говорит не Стас Юрченко, а Виталий Портников, чьи колонки мнения можно найти на сайте Крым Реалии без затруднения.
Ну давайте мы все-таки послушаем крымчан, потому что корреспонденты Крым Реалии продолжают работать в Крыму, несмотря на все сложности. Вот, например, в этом году они опросили многих крымчан и задавали им простой вопрос. Да, вот что вы потеряли или, может быть, даже приобрели после аннексии? И этот материал, он набрал почти 500 000 просмотров на странице в Facebook Крым Реалии. И что ответили крымчане, мы услышим с вами прямо сейчас.
Очень тяжело жить. Очень. И я думаю, что... Мне кажется, что я при Украине, наверное, ну, может, это в гривнах больше, наверное, получала помощи, наверное, чем для России.
Мы потеряли дружеский народ, понимаете? У нас и знакомые, и друзья.
Ну, лучше стало, конечно. Ну, что конкретно, даже сложно сказать. Но, ну, так, все сразу не объяснишь. Вот. Но действительно лучше.
Много потеряли, много получили. Можно сказать, баланс один к одному.
Из минусов, что Ялта как не нужна была украинским властям, так и нужна российским. Бардак, беспредел. В частности, медицина.
Приезжающих из Украины людей стало мало. Едут из России в основном
украинцы. Поначалу такая эйфория была. А потом, когда вот это вот уже мы сколько времени прожили, много вопросов бюрократического плана.
Ну и потеряли, разумеется. Сейчас я не могу свободно поехать на Украину.
Банковские всякие вот эти вот переводы, все очень плохо.
Немножко лучше стало, процентов на 30-40. Медицина очень плохая, деньги мы чуть-чуть выиграли.
Конечно, приобрел. Ну, во-первых, город преображается. Видно, что Россия работает над Севастополем, над Крымом. Вы посмотрите, и площадки детские, и дороги стали делать, ну все.
Потерять ничего не потерял, а получил страну, в которой я родился, в России, Советский Союз, Россия.
Я получила все, потому что я приехала из Саратовской области, то есть я не местная, понятно? У меня такое ощущение, что мне Крым подарили просто.
А Россия, в принципе, не потеряла ничего, она только приобрела. Санкции это все временно, это все пройдет.
Ничего не потеряли. Знаете, как сказать? Я знаю, что вот мост пустят, будет еще лучше у нас. Еще процветание будет.
Вот будет процветание. Процветание не наступило, и даже цены не снизились после запуска движения, даже грузового транспорта по Керченскому мосту. Тут еще два интересных очень момента. Я, по крайней мере, только на один момент отреагирую. Это когда там мужчина говорит о том, что санкции – это все временно. Да, на самом деле, вот санкции, которые были введены против Советского Союза за оккупацию Афганистана, они действительно были временные, до развала Советского Союза. Вот как только Советский Союз развалился, санкции были сняты. Прошло по историческим меркам, на самом деле, не так уж и много с момента введения санкций, даже 10 лет не прошло, и не стало Советского Союза. И советские войска ушли и из Берлина, и ушли из Риги, ушли из Вильнюса, ушли из Сталина, ушли из Кишинева, ушли из Киева, ушли, ну и также и со всех остальных стран ушли практически.
Но есть гораздо более быстрый путь. Надо просто... Ну, то есть санкции уйдут, как только Крым вернется под контроль официального Киева. Ну, то есть можно не ждать, пока они додавят совсем, да, и приведут к каким-то таким необратимым последствиям.
Знаешь, как в том анекдоте, да, пойдем длинным путем.
Но Крым же не бутерброд, мы слышали, да.
Да.
Александр, как вы думаете, какой эфир ваш вошел в топ? Какая беседа с гостем в этой студии?
Вот этот эфир будет топом 2019 года.
Дмитрий Загородний, я правильно, да, имею? Мы о нем говорим.
Укупивших в Крыму недвижимость россиян уже проблемы. Эксперт. На 8-м месте нашего топа. Текстовая версия интервью вечернего эфира. Как вы сами считаете, заслуживает ли этот материал быть лидером рейтинга?
Я полагаю, что да. Но там говорилось не только про снижение цен, да не про снижение цен, не только про проблемы с ценообразованием и про снижение покупательской способности, про снижение количества проданных квартир
и так далее. Не интересно уже им покупать недвижимость в Крыму.
Просто-напросто, потому что есть определенные моменты. Есть определенные моменты, которые связаны, опять-таки, вот с теми же самыми санкциями. Потому что россияне, они ведь после 2014 года, и это должны понимать, и в том числе наши радиослушатели, например, которые сейчас живут в Крыму, и те россияне, которые приехали в Крым после оккупации, они должны понимать, что каждый россиянин заплатил уже за оккупацию Крыма и заплатил из собственного кармана. И не только вот этими строительными проектами, которые были профинансированы из российского государственного бюджета, но и просто падением собственного уровня жизни. Вы стали в два раза меньше способны покупать себе либо что-либо из продуктов, из предметов личного обихода, из возможности поехать куда-либо на отдых. Это не в той степени отразилось, конечно же, на олигархах. Они по-прежнему могут себе, они себе позволяют покупать все, что угодно, да, и делать все, что угодно. По крайней мере, вот в личном потреблении. Это для вас, дорогие россияне, они отказали в там, возможности есть хамон и все остальное, да. Для них, в принципе, как все было, так и остается. Ну, вот так вот. Поэтому я считаю, что да, материал интересный.
Это радио Крым Реалии. Я тут, знаете, сижу на повторе, как будто бы. Спасибо за то, что были с нами в этом эфире. Спасибо в первую очередь Стасу Юрченко, Александру Янковскому и мне, Кате Некречи.
Спасибо вам,
Катерина. Ну, а в особенной степени спасибо нашим слушателям. Я напомню, что в этом эфире «Крымского вечера» мы подбивали итоги 2018 года. Но итоги специфические. Они зависели от того, что же вы смотрели, слушали или читали на ресурсах «Крым Реалии».
То есть, фактически, мы составили портрет наших читателей,
нашей аудитории, что же вас интересует. Именно эти материалы вошли сегодня в нашу программу, именно эти фрагменты мы вам давали послушать больше, еще больше, или перепроверить нас вы можете также, зайдя на сайт Крым Реалии, подпишитесь на наш YouTube, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, рассылки, все это для вас работает круглосуточно, как и радио Крым Реалии. До новых встреч!